В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем про что? Давайте, наверное, с выводов по Стамбулу начнем. Есть они? Можно сделать выводы по Стамбулу?
Так выводы можно сделать всегда, чего бы не сделать.
Давайте.
Да,
какие?
В общем-то,
что
в принципе,
напрашивается?
На что мы рассчитывали, в принципе, так, ну, в общем-то, и получилось.
А на что мы рассчитывали?
А мы ни на что не рассчитывали.
А, то есть предполагали, как это будет?
Ну, в общем, да, и накануне комментирую все равно все эти события. Говорил, что, ну, если удастся договориться об обмене, будем считать, что переговоры прошли хорошо. Ну, в общем-то, даже удивительно, знаете, обычно про обмен не говорят. И стараются до момента уже, когда самолеты сели или там что-то довезли до места назначения всех людей, потом уже говорят, вот, произошел обмен. А так заранее, чтобы во все голоса и тысячу людей, очень хочется надеяться, что это все реализуется. Потому что, ну, там, действительно, из того, что можно было бы ожидать, ну, вот это реальный результат. А так, конечно, забавно было смотреть на подготовку, на то, как Зеленский говорил, и делегация его не устраивает, и одеяло кусючее, и подушка неправильная, в общем-то, все ему не так было. Хотя у самого-то делегации не было вообще. Это пока эту всю телегу не завели с одного пинка американца и сказали, что нет, собирай делегацию. Он по-быстрому уже собирал делегацию, у него как бы не было там заготовок особо. Ну, мы могли предположить, кто там будет, все. Но это было, в общем-то, в спешке сделано, и попытка сорвать, все-таки я думаю, что была попытка сорвать.
У украинцев.
Угу. Ну, вот эти все пафосные речи.
Сначала там, я жду здесь, там, вот я чё? Приехал, но это такое.
Ну, ты вообще в зеркало смотрел? Ты в трудовую смотрел, кто ты такой вообще?
Но шоу надо было. Проблема, наверное, в том, что все идут на переговоры или рассматривают их с разных позиций, кто что хочет. Для украинцев важно, наверное, все-таки шоу устроить. Для нас важно, чтобы нам с той стороны представили, а с кем подписывать документы.
Да.
Для европейцев они вообще в римском праве, римским правом пропитаны до мозга костей, поэтому если у них нет какой-то бумаги, они не визируют это подписью, для них это просто, ну вот они приехали и уехали, больше ничего.
Ну, они, в принципе, тоже не особо держатся за свои обещания, даже то, что они подписывают. Да, и американцы не держатся, мы вспомним того же Трампа, который из сделки, как он любит говорить, с Ираном вышел еще в прошлый свой срок, когда таким трудом достигали. Ну и сейчас, конечно, это все было так как-то пафосно, ну, мелко. И понятное дело, что никто бы не поехал бы туда. Правда, мне понравилась позиция Трампа, как обычно. Это вообще уникальный человек. Когда до встречи, до начала переговоров в Стамбуле, он говорил, ну, если Путин приедет, то я найду в своем плотном графике возможность приехать тоже.
А потом, я могу даже ему позвонить.
Да, а потом
номер
говорит,
номер АТС-1 у меня есть.
Нет, ну, конечно бы он не поехал. Я же сказал, что я не еду. Почему? Путин бы тоже. Поэтому он и не приехал, потому что я не приехал. Но вот такие колебания у Трампа, мы уже привыкли. Как-то все равно слушаешь, думаешь, господи, ну, это же вроде бы серьезный человек, лидер супердержавы, но вот такие разбросы по показаниям.
Это... Но мы пытаемся интерпретировать. Ряд ваших коллег говорили, что мы опять находимся даже сейчас в преддверии разговора президента. Двух стран, мы находимся в режиме такого повышенных ожиданий от того, что это может быть. Ну, потому что уже обсуждали предыдущей администрации США отношения были настолько вот загнанные ниже плинтуса, что сам факт разговора уже кажется, что это какой-то прорыв. Но время прошло. Может быть, интерпретации все-таки основываются на каких-то слишком предвзятых, может быть, установках, которые навязываются прессой в том числе, или еще что-то. То есть во всем вот этом вот калейдоскопе трактовок, сигналов якобы поданных, суть-то какая?
вот то, что можно часто услышать, типа, федеральным каналам есть какая-то такая надежда на то, что, ну, вот смотрите,
надежда, да.
Какой
на
же
все-таки,
да, там, Трамп наш, все. Я не знаю, я стараюсь давно уже придерживаться правила, чтобы не разочаровываться, не нужно обольщаться. У нас нет поводов считать, что Трамп на нашей стороне, что он там что-то будет делать так, чтобы России было лучше. Господи, это нас там волнует. И судьбы людей, и разорванные семьи. У многих там на той стороне
родственники есть.
Конечно, да. Сколько людей, и русских людей, воюют с той стороны как-то непечально, ну, с промытыми мозгами. Там, ну, все равно все это есть, все эти проблемы. У Трампа, да, он на его лексику даже вот, обратить внимание можно, он все называет сделками, он Америку называет супермаркетом, которым все хотят торговать. У него вот такой: купи-продай, и все. И он говорит о том, что...
И он отвлечется потом на что-то другое,
ну,
да?
Нет, он, конечно же, все это упаковывает такие фантики, говорит, надо прекратить гибель людей, по 5000 человек гибнет каждую неделю.
Ну, надо.
Забавно. Нет, ну, это все замечательно, но...
Можно оружие не поставлять.
Да, но ты прекрати, допустим... Это самое, обслуживание Старлинка. Вот хотя бы для этого. Убери связь. Но они все подразумевают. И как европейцы тоже говорят, они говорят о том, что надо там достичь мира. Но мир-то они понимают тогда, когда они расчленят Россию, вот для них это будет мир. Когда Россия не сможет сопротивляться, вот тогда для них мир наступит. У Трампа несколько другая задача. Он уже, он как бы достиг формально того, чего хотел. А что он хотел? Он как бы получил под свой контроль, как он считает, Украину с ее ресурсами, там, площадью, и поэтому он выступает за мир, тоже мне голубь мира, прилетевший на шахматную доску, в конце партии разбросал все, как бы, и говорит, ну, вот такой результат. И говорит, все, давайте остановимся, потому что продвижение российских войск для него, это как бы уже в графе убытки. Потому что он-то уже ж лапу положил на всю карту, ну, так, по линии фронта.
Нет, я думаю, что более того, с американцами в данном случае, наверное, американцы понимают, что можно, если что, договориться. Это очевидно совершенно. Здесь вопрос в том, что вот слушатель наш пишет. Почему Зеленский держится так, как будто представляет силу? Или за ним сила какая-то стоит? Держится очень дерзко, говорит Марина. Ну, во-первых, не путайте пиар с реальными вещами. Начнем с этого. А во-вторых, украинская армия, ну, она объективно действительно сильная, и оружие... Им поставлять пока что не прекращали.
И не прекращали, и американцы ничего не прекращали, ни разведку, ни, ну, то, что говорит Трамп, мы не будем поставлять вооружение, ну, так это не значит, что американское оружие не будет на линии фронта. Нет, просто меняется схема поставок. Если раньше американцы это оплачивали, теперь они говорят, нет, Европа, вы хотите воевать? Ну, окей. ВПК Соединенных Штатов имеют заказы на 10 лет вперед уже, благодаря кредитом, выделенным под предлогом Украины на 10 лет вперед, ну, по крайней мере, там, по 5-6 миллиардов. Может, это деньги небольшие, но, тем не менее, заказы есть на 10 лет. Ну, и плюс там и то, что Трамп говорит, мы увеличим... Кстати, Трамп-то говорит, что мы до триллиона долларов увеличим бюджет военный. Ничего не меняется. Просто за это должен кто-то платить. Американцы хотят на этом зарабатывать. И если Европа пошла по пути милитаризации, он говорит, окей, ребята, вы избавились от запасов советского вооружения, старого там страны Варшавского договора, бывшие нынешние натовские. Европа тоже избавилась от старых запасов, все спустили на фронте. Теперь будьте любезны, покупайте. Никто никуда не торопится, можете покупать очень долго. Поэтому Америка собирается продолжать производство вооружения, собирается его продавать, и это все будет на территории Украины представлено. Так что, ну, более того, скажем, можно еще вот что здесь добавить, на что могли бы американцы согласиться? Я думаю, что, не знаю, говорили, по-моему, с вами тоже это обсуждали, что по большому счету, то, что они говорят там про остановку боевых действий, вроде бы как бы Трамп не так активно поддерживает позицию Европы, которая требует моментального на 30 дней, понятное дело, это прекращение на 30 дней, и даже Трампу понятно, что это просто перевооружение. Но остановка долгосрочная, там с какими-то гарантиями, которые Трамп может сочинить, нас тоже не устраивает по линии нынешней, как ее называют, ЛБС. Нас.
Ну да.
И они это пытаются представить как сумасшедший шаг вперед. Они уломали такого несговорчивого Зеленского. Они его...
Как будто что, отдать.
Да,
отдать.
Ты хотя должен признать потерю территорий. Каких территорий? Эти территории вообще не обсуждаются. Более того, Конституция Российской Федерации, написана часть тех нюансов, о которых Путин говорил Трампу. Вы должны изучить нюансы. Мы согласны на мир. А нюансы заключаются в чем? в изменении Конституции в октябре 2022 года.
Потому что та страна пытается, насколько я понимаю, та страна пытается сдвинуть угол зрения. Да. Мы говорим про безопасность, мы говорим про то, что Украина должна перестать источать токсичность, вот эту яд. Угу. С той стороны говорят, ну, как Зеленский приходил, ну, давайте вот с территории начнем. Послушайте, территория, помните, Рейтер даже сказал, да, что есть там, говорили, 4 региона, пожалуйста, хорошо, не 4, тогда будет 5. Там якобы это был слив с переговоров. Мы говорим, послушайте, сначала безопасность наша, потом все остальное. Если вы нам ее не гарантируете, и нам для этого нужно брать под контроль территории и вас оттуда выдавливать, мы будем это делать. А с той стороны логика какая? Русские идут, просто захватывают территорию, берут Украину под контроль. И поэтому теперь торговля ведется на уровне «отдадим территорию», там «признаем Крым» или «не признаем Крым». И это вообще параллельные прямые, которые не пересекаются.
Абсолютно, да. Вот то, о чем даже торговаться не имеет смысла с их стороны, это минимум 4... Я про Крым вообще не говорю. 4 территории, это понятное дело. Ну, кстати, сами украинские СМИ пишут о 8 территориях.
8. Это
ну, что, еще Харьков? Я так понимаю, это Харьков, Сумы, Николаев, Одесса. А как же мать городов русских? Ну и так далее. То есть, ну вот как раз реализуется то, о чем говорил Путин. Каждое новое предложение о мире, там, о перемирии, о переговорах будет хуже предыдущего. Ну и, кстати, по поводу, мы все-таки вернемся к вопросу, который был задан, почему Зеленский такой упертый. Ну да, он чувствует за собой силу. Его поджуживают те же британцы и европейцы. Почему он так сопротивляется? Потому что он прекрасно понимает. В нем играет это чувство самосохранения.
Амбиции, есть... личные счет.
Чувство самосохранения. Он боится за свою шкуру. Она и так у него потрепанная уже, и так второсортная какая-то, бывшая. Но вот он понимает, если будет долгосрочное какое-то перемирие, автоматически включаются все эти процессы относительно мирного времени, будет требование выборов, необходимо. Те же американцы хотели бы представить российскому руководству нечто похожее на легитимную власть, потому что Путин говорил, когда Зеленский там что-то с Трампом подписывал, не подписывал, Путин сказал, а нам все равно, о чем они там договариваются. Это не безразличие к процессу, это просто о том, что, знаете...
У нас свои интересы, и мы из этой логики исходим.
Как говорил, опять-таки, президент России, он говорил, что, ну, с кем подписывать, с этим, его подпись что-то значит. А потом пройдет время и скажут, что так, ребята, а с кем вы подписывали вообще?
А вот там исчезающие чернила будут,
на самом деле. Там исчезающий подписант. Поэтому можно с ними там чем-то там договариваться, но это все бессмысленно. И у Запада, ну и вот те же Соединенные Штаты, у них тоже есть задача представить общественности, в первую очередь российскому руководству, что-то вроде законной власти. Но а нам-то с этого что? Если поменяет Зеленского на кого-то Залужного, на кого угодно, это консервация режима. Но с другой говорящей головой. Ну, будет там не Зеленский, будет нечто другое, и она-то никаким образом не устраивает, потому что, ну, тогда продолжится подконтрольный Западу режим. Может быть, не такой агрессивно формально-нацистский, но, тем не менее, на этой территории будет освоение продолжаться Украины, ну, и со всеми вытекающими последствиями.
Как вам утверждение, что Стамбул, вот этот вот, встреча в Стамбуле, нельзя это называть стамбульским процессом, конечно, никаким, просто встреча в Стамбуле в данном случае была не про то, что вот стороны должны были что-то заключить, и тем более ждать, что Путин и Зеленский встретятся и сядут за стол переговоров. Нет, ну, это какие-то странные были толкования. А это было про то, что просто продемонстрировать, что стороны готовы хотя бы сесть за стол переговоров и, что называется, не расплеваться. По факту.
Ну, или нет? Это с нашей стороны, по-моему, вот со стороны руководства России, все-таки это был очень такой классный, яркий дипломатический ход. Обыграли.
Обыграли? Да. А в каком плане обыграли?
В плане таком, что те начали выступать с ультиматумами, Россия не хочет перемирия, 30 дней, мы обо всем договорились, будьте любезны. Мы
говорим, хорошо, давайте встретимся.
Они говорят, да, давайте, без всяких вариантов. То есть со стороны России было... очень толковое предложение. Вы таки хотите мира, ну, а так кто мешает
встретиться? Это помните, тут тоже появились такие просто напоминание, как Зеленский себя вел вначале. Никаких переговоров, я сам себе запретил вести переговоры, я не буду там разговаривать с Путиным никогда, а потом Зеленский. Жду в Стамбуле. Но вообще про что это? Это про то, что есть ощущение, что все забывают предыдущие заявления, все просто как память становится как там, непонятно у кого, очень короткая, слышится. Но здесь еще многие ваши коллеги обращают внимание на то, что очень спокойно историю со Стамбулом восприняли европейцы и воспринял, кстати, сам Трамп. Это было скорее про что? Про оптимизм? Это было про отсутствие разочарований? Или это действительно, ну, что называется, Трамп просто уже в логике Москвы стал смотреть на происходящее? Есть такое?
Ну, знаете, вот, когда говорят о логике Москвы, все-таки это вызывает большой скептицизм. Да? Чего Трамп начал говорить в логике Москвы, то, опять же, его все устраивает, его мнение европейцев не интересует. Как раз, кстати, поэтому, и опять-таки, Зеленский производит впечатление какого-то такого упертого, потому что, да, за ним стоят силы. Те, кому он сначала продал свою душу и землю украинскую, а теперь как бы на арену выходит Трамп. И он говорит, вашего здесь нет ничего, теперь здесь все мое. И вот в этом как бы есть и противоречие между Европой и Соединенными Штатами в их видении будущего Украины. Но в этой логике нам-то что делать дальше? Мы, да, мы спокойно делаем свое дело. Пока у вас там есть противоречия, вы их решаете, изучаете нюансы. Нас ни один из этих вариантов пока не устраивает. То, что они там якобы успокоились, ну, я бы не сказал, что успокоились, просто пока все остались при своем. То есть пока для них нет ухудшения ситуации, боевые действия продолжаются, что очень радует все-таки, как бы там ни было, это радует.
Но интересно, что есть ощущение, что Трамп и вообще западники, кстати, тоже не купились на вот эту тему, которую продвигали активно украинцы, что вот если Зеленский приехал, а вот Путин не приехал, тогда Зеленский победил. Но это только украинские фантазии были,
это по-моему. И фантазии украинские. И, кстати, вот действительно, к вопросу о том, имеет ли он право вести переговоры, ведь он сам себе запретил.
Его легитимность под вопросом, конечно.
Это во-первых. Во-вторых, а сейчас в том же, в СИЗО находится уже полгода бывший депутат Верховной Рады, который призывал к прямым переговорам Москвы и Киева, за что его посадили как человека, наносящего ущерб
безопасности.
Но это другое,
безопасности. Ну о чем вы? Это другое.
Да, это другое. И тут вдруг Зеленский выезжает и говорит, давайте переговариваться. Ну,
так это про последовательность, потому что понятно, что с нашей стороны и в логике российской дипломатии, в истории российской дипломатии, никогда фигура главы государства, она не выдвигается на начальной стадии какого-то общения или переговоров с непонятным, туманным, неопределенным результатом. Тем более, если эти переговоры ведутся не внутри страны, а где-то за границей, вообще на третьей территории, потому что, ну, президент фактически визирует то, что уже было достигнуто. Поэтому та логика, которой пользовались украинцы, мне кажется, даже уже западная пресса, в общем, не особенно, кстати, это приветствовала, судя по всему, потому что не было бравурных заявлений в плане того, что Зеленский победил, он приехал, а Путин проиграл, он не приехал, ну, что-то подобное.
Да, да, такого ничего не было.
Такого не было. Вот это, кстати, одна из, мне кажется, особенностей информационных, с которой мы увидели.
Они попытались бросить там камень в огород историка Мединского, которого, ну, знаете, ученого
учить. Ну, он советник президента вообще-то.
Да, да, и говорит, вот, там не говорил Бисмарк, а Мединский мог бы, знаете, как бы в интернете не читали, говорит, Бисмарк такого не говорил, но будете продолжать в том же духе, Бисмарк вам еще не такое скажет. В этом плане.
Так, заявление, они даже вторые Минские соглашения не помнят, говорит ленивый. Ну, как будто этого не было, да. И в этом как раз вопрос. То есть интересно, понимают ли, например, те же самые европейцы, что у российской, как-то в России нужно жить долго, как говорят, да? У Российской Федерации, у руководства память хорошая, и, естественно, логика предыдущих решений, она прослеживается, и она отслеживается, потому что был Минск, заключали Минск. Для нас это не был ситуативный договор, а они как раз представляют это как ситуативный договор. И когда все встречаются в Стамбуле или где бы то ни было, там, не знаю, в Саудовской Аравии, говорят, ну, давайте, ну, все, мы вот сели, что... ну, сели. Какие ваши предложения будут дальше?
Да, беда в том, что, ну, во-первых, о каких мы европейцах говорим? кто такие европейцы? Простое население, да им, в общем-то, тоже.
Нет, про руководство, конечно.
А руководство у них же действительно, у них 7 пятниц на неделе. Они говорят сегодня одно, завтра другое. Они совершенно не стесняются. Точно так же ведет себя Трамп. Он не мог говорить сегодня одно, завтра говорит, да я такого не говорил. И, в принципе-то, для них-то что? Ну, обманули раз. Ну и ладно, вдруг прокатит еще раз.
Есть другая проблема. Проблема заключается в том, что раскола как такового внутри союзников Украины пока что не видно. И по факту нет такого, что вот Украина против России. А есть, что там коллективный, хотя уже не говорят, что это коллективный Запад, просто есть там часть западных стран и Украина, которые действуют, ну, что называется, сообща. А все остальные смотрят.
Огорчает то, что весь этот процесс напоминает такую спокойную, стабильную подготовку к войне.
В будущем.
Да. Угу. Они сами анонсируют даже даты. Ну, конечно, когда там кто-то Умеров говорил, что у нас есть данные от наших там партнеров там, по разведке, что Россия собирается напасть на Польшу в 30-м году. Ну, понятно, это вызывает, с одной стороны, смех, с другой стороны, это просто анонс их планов.
А следующее предложение – дайте денег. Да. Просто мы отсрочим печальную участь. Ну как?
К счастью, история развивается нелинейно, и такие планы, которые на сегодняшний день там кажутся, ну, такими как бы стабильными, да, планами их программы на будущее, и они там увеличивают расходы на вооружение, они развивают свой ВПК. Но, с другой стороны, и у них-то все непросто. У них ситуация крайне сложная в экономике, как бы там ни было. И у Трампа не все просто. Даже с его этой сумасшедшей политикой там, введения, там, повышения пошлин, думает, что капитал... Да, капитал идет в Америку, из Европы перетекает, но не теми темпами, которые бы он хотел. Это тоже не спасает их экономическое положение. Но все-таки в Штатах ситуация получше, чем в Европе. А вот Европа идет спокойно под лед. Я уже на дворе. И... Что будет у них через год, через два, ну, посмотрим. Самое важное – это то, что, в принципе-то, если, вот как они сейчас отказываются от ресурсов, вообще обнуляют всю торговлю с Россией, ну, окей. А давайте вот когда, вот, вообще, вот война между нами, война. И у кого есть ресурсы, а у кого есть,
что? Ну, они предполагают, что их 50, а мы одни.
Да, вот печально то, что против России ведут войну там более 50 стран, это точно. Ну, с другой стороны, пока, слава богу, все в наших руках, до сих пор еще все в наших руках, и сейчас можно кое-что улучшить даже.
Тут, правда, уже пресса пишет, накачивает перед разговором, который состоится. Владимир Зеленский обеспокоен из-за предстоящего разговора президентов России и США. Глава киевского режима переживает, что беседа Путина и Трампа может привести к тому, что Украину поставят перед свершившимся фактом, с которым она не сможет смириться. А Трамп способен поставить Украину перед свершившимся фактом?
Трамп способен.
В Твиттере.
Нет, у него есть рычаги поставить Украину в любую позу балетную, но мотивы, какие должны быть для него, ради чего, собственно, его вполне устраивает текущий конфликт на территории. Главное, чтобы российские войска не продвигались. С другой стороны, от чего?
Ну, ему это нужно, чтобы российские войска не продвигались.
Да, ему надо, чтобы они не продвигались.
Так, а нет такого, что ведется борьба за территорию Украины между Соединенными Штатами и Москвой? Еще раз повторю свой тезис. Я в этом глубоко убеждена, что, в принципе, проявляя вот какую-то адекватность, чем занимается, кстати, страна Вашингтон, осторожно скажем, вашингтонская страна, проявляя большую адекватность, чем предыдущая администрация Белого дома, договориться всегда смогут. Ну, всегда смогут договориться.
Ну, вот на это и есть надежда. Тем более, что в программе переговоров Вашингтона и Москвы Украина не единственный пункт. Ну, для нас это важно, для нас самый важный. Нам меньше интересны проблемы Ирана, с его ядерной программой, там, Израиля, всего. Да, нас волнует Украина, потому что у многих родственники в рядах армии.
А все же началось даже не с этого. Понятно, что сейчас родственники в рядах армии, и понятно, что там люди опасаются, и у многих, еще раз да, повторим, какие-то люди близкие находятся на территории Украины. Здесь про другое. История по поводу Украины сводится к тому, что у нас была такая активная торговля с Европейским Союзом, а Украина стала костью в горле. которая постоянно мешала этому процессу. И, по сути, именно украинская как бы логика ведения отношений и свелась к тому, что надо препятствовать. Но невозможно вести торговлю с крупным регионом, 500-миллионным, с тем, чтобы постоянно государство, которое, ну, по сути, лимитрофное, крупное лимитрофное государство, представляло уже, как сейчас выясняется, опасность.
Нет, мы, по-моему, путаем причину и следствие, потому что мы говорим, там, угу. Украина стала проблемой. Нет, из Украины сделали проблему умышленно для того, чтобы давить на Россию, для того, чтобы подчинить Россию. Как бы там ни было, планы-то у них были такие изначально.
Давайте после новостей продолжим. Александр Дудчак с нами, политолог-экономист.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Слушатели говорят, что вы классный гость у нас.
Ой, спасибо.
Вот. И мы продолжаем, спасибо. Кстати, тут по поводу никаких пока что заявлений, естественно, еще не было, просто анонсирован этот разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но интересное заявление все муссируют, кстати, президент Финляндии.
Ой,
видели?
Да,
видели,
да,
конечно. Да? Который призвал Трампа не считать Россию великой державой. Александр Стуб сделал во время телефонного разговора с американским лидером такое заявление. Европейский политик, значит, по словам европейского политика, наша страна якобы утратила статус великой державы. В первую очередь, с экономической точки зрения. Стуб указал на то, что экономика России уступает по размеру итальянской, ключевая ставка 20%, а резервы истощены, сообщает газета «Гардиан». Кроме того, президент Финляндии заявил Трампу о необходимости усиления европейской обороны. Про европейскую оборону понятно, но вот вопрос величия державы, и тут, ничтоже сумняшься, речь идет о том, что он прям убеждал.
Нет,
прям,
ну, нас еще будут...
Вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь, что там происходит.
Финики нас будут жизни учить и оценивать нашу экономику. Кто бы говорил. Мне нравилось когда-то Финляндия, я там был в студенческих времен, он там воздух такой чистенький был, там все такое, здесь перестройка была, там так уже так все было замечательно. Но есть такой в Финляндии музей быта финнов, в Тампере, по-моему, где-то мы там были. И, короче, где-то годов до 70-х жили они достаточно бедненько. Потом они жрели на российском сырье, которое перерабатывали, пилили бревна по ту сторону границы в России, им привозили, они картон делали. Ну, и, в общем, как-то неплохо себя чувствовали. А потом они решили сойти с ума. Ну и вот, когда Россия похудеет, финики просто сдохнут, потому что они сами выкопали себе могилу на нелюбви к России.
Но это же никуда не делось.
Ну,
да.
А я просто, извините, 30 секунд воспоминаний. У нас была симпатичная подруга в 90-м году, мы там были еще студентами. Так она была, бабушка у нее была русская, она по-русски хорошо говорила. Смотрите, говорит, эти вот все местные, они понимают, что как бы, ну, мы живем неплохо, все такое, у вас там какие-то экономические проблемы, но, говорит, они все равно на вас смотрят, как на старших братьев. Они вас боятся. Говорит. Ну, говорит, может, боятся, пускай. Но я помню, знаете, вот все равно... Ты приезжаешь, да, вроде там классно все, а ты думаешь, а зато за мной великая держава. Мне плевать, у нас временные проблемы, зато у нас вот за моей спиной.
Но это да, но здесь другой момент, что, видите, то есть для нас кажется это абсурдно. То есть два президента созваниваются, вот Стуб и Трамп, и Стуб, президент Финляндии, говорит Трампу, президенту Соединенных Штатов, вы, господин Трамп, ошибаетесь. Россия не великая держава. Посмотри. То есть как будто бы Трамп не ведает вообще, что говорит, с кем говорит, о чем говорит. Про ключевую ставку ничего не видел, еще что-то. Понятно, что, с одной стороны, это выглядит как это, натягивание совы на глобус, но, видимо, может быть, финны сами себя убеждают в том, что если у нас ставка 20%, значит, мы какие-то невеликие. Вот, а у кого ставка 4%, те великие. Ну, возможно, не знаю. Но здесь же в другом проблема. Здесь проблема в вот этом теплющейся русофобии, в теплющемся убеждении того, что есть вот кто-то там более великий, чем другой. И, соответственно, на этом же формируется целая идеологема, которая дальше продвигается, и на ее фундаменте выстраивается, как бы происходит милитаризация, потом политизация процессов.
Да, это вот выступление этого финика напоминает речь Табаки перед Шерханом. Да, смотри, похоже, смотри, да, говорит, а у них 20%. Ну, знаете, все-таки обидно, конечно, зараза. Он нашел больную точку. Он Трампу напомнил важную вещь, что у нас ключевая эта ставка такая, которая нам запрещает развиваться. И в этом плане они, конечно, нашли. Ну, ничего. Вот, кстати, это к вопросу о том, что все в наших руках, что, в принципе-то, эту ситуацию мы можем изменить. Ситуация начнет улучшаться, она и так как бы терпимая, но с нашей, как это говорит, охлаждением экономики, почему-то мы должны ее охлаждать. Вот я не могу понять, чем мы должны охлаждать. Она, блин, такая горячая, извините.
Но, с другой стороны, если Россия не великая держава, зачем тогда просить денег на повышение обороноспособности?
Ну, работа у них такая, как бы их там всего 5 миллионов населения, и они говорят, ну, что вам жаль, что ли. Зато мы, смотрите, мы 2000 километров границы НАТО держим. А угу. Трампу это все очень интересно, но относительно. Сколько могут купить финны у них чего?
Ну, сейчас они вот по поводу договариваются по поводу продажи ледоколов с американцами.
Да,
готовы можно сотрудничать с США в сфере продажи ледоколов.
Угу. Ну, отлично. Сколько они будут их...
Ледоколы могут. Мы строим их быстрее, чем кто-либо в мире, примерно в 2 раза дешевле. Президент США рассматривает Арктику как зону будущего конфликта. И здесь вопрос о нуклеаризации европейской Арктики, кстати, тоже большой вопрос, тоже перспектива.
И вопрос в строительстве по поводу там, дешевле, чем остальные, вот это тоже большой вопрос. Опять-таки, углеводороды подорожали, энергия подорожала.
Но если делать вид, что рядом как бы, с Востока никого нет, то тогда
больше никого, да, Китая нет, на Востоке никого нет. Трампу проще с нами, наверное, сотрудничать в плане освоения Арктики. Ресурсов много, Северный морской путь тоже интересен. Ну, вот вы вспомнили про милитаризацию, да, продолжение той же мысли, что не Украина стала препятствием торговли с Европой, то есть не это причина, это следствие.
Украину сделали.
А Украину сделали, потому что у них вот этот нацистский дух как-то не печально недобитый, и вот они в очередной раз решили, что ну, что бы нам опять на Россию не полезть. После 2007 года речи Путина в Мюнхене, помню, война 2008 года, и после этого как бы они, ой, а что это, Россия вдруг проснулась, надо вернуть ее в берлогу. Опять-таки, могут сказать, что Бисмарк такого не говорил про медведя русского, которого загнать сложно в берлогу, если бы оттуда его вытащили.
Но как вы видите, Александр Васильевич, вот интересно, тут колонка была хорошая у Тимофея Бордачева на сайте РСМД, он говорит, что эпоха, наступившая после холодной войны, она уходит в прошлое, понятно, и если через несколько лет не произойдет какой-то условно военной трагедии там, всемирного масштаба, Европа будет вынуждена тем или иным образом адаптировать себя к мировой политике, где ей уже никогда не будет принадлежать значимое место. Не кажется ли вам тогда, что европейцы, пытаясь как бы сейчас пересобрать Европейский Союз не на почве открытых границ, свободной экономики, демократизации всеобщей, а на почве милитаризации вот этого сосредоточения агрессивного, устроить какую-нибудь мировую войну, потому что ну, надо отвоевывать место, значимое место в мировой политике?
В том-то и дело. Это странно. Паразиты, такое, да? Паразиты, которым надо для развития кого-то съесть. Колонии они потеряли, они долго доили Африку, там другие регионы. Те же французов оттуда выгнали. Угу. Спасибо нашим тоже людям, которые там активно принимали в этом участие. Им надо кого-то сожрать. Вот они сожрали Советский Союз, и на его обломках неплохо себя чувствовали пару десятилетий. Ну, меньше, может быть. Лет 15 они неплохо поглощали его ресурсы. И Клинтон говорил, интересно были у него там речь в 94 году, о том, что под несуществующие проекты мы выкачали из России, там, перечисляя столько там тонн золота, там, алюминия и всего прочего. И у нас на тот момент он говорил, для того, чтобы мы получили плацдарм, с которого не уйдем никогда, нам нужно просто на второй срок перевести Ельцина. Вот, вот это так Клинтон говорил, это не мои слова. Но вот у них, да, у них паразитизм естественный, наверное, и они рассчитывают, что теперь им удастся доломать Россию и ну, прожить еще какое-то время на этой территории.
Ну, не кажется ли вам, что, по-моему, Ступ не первый политик, который пытался в чем-то там убедить Трампа, что он там ошибочно поступает, ведя какие-то разговоры с Москвой и налаживая контакты с Москвой. У Трампа 3,5 года, ну, грубо говоря. Непонятно, что будет дальше. Каким образом мы можем воспользоваться этим временем? Потому что, ну, если объективно, Никто пока что на горизонте не видно политика американского, который, в принципе, благодаря которому Россия может получить больше, чем вот при Трампе.
В том-то и дело. Понимаете, если бы Трамп был императором, у которого есть четкие там наследники, и они будут продолжать его линию, наверное, ситуация была бы и в Европе другая. Потому что они сказали, ну все, ну такие правила навсегда, но по крайней мере на историческую перспективу говорится. А так они считают, что так у Трампа-то в следующем году, там, или когда, в 26-м году, да, промежуточные выборы, а бог его знает, что там будет. Может, он реально власть потеряет. А вообще через 4 года может быть и не Трамп совсем, и не факт, что Венс, а будет продолжаться эта политика, не будет. Поэтому у нас тоже нет уверенности в том, что мы о чем-то договоримся с Трампом, потом придет какой-то условный новый Байден, и скажет, мы ваши игры не играли, а призы давайте. Поэтому никаких гарантий нет. Поэтому и Путин говорит о том, что нас не интересуют там, какие-то перемирия. Нам нужны четкие гарантии на историческую перспективу. А гарантировать это может, как-то не печально, или может даже хорошо, только вооруженные силы Российской Федерации. Вот они могут гарантировать мир, стабильность.
Тогда это все... Тогда мы входим вообще в какой-то новый период существования человечества, когда мы находимся в состоянии как-то перманентной турбулентности, потому что, да, наличие военных баз плюс политический лидер, который ориентирован на Россию, на Украине вот такая схема выглядит для нас наиболее, естественно, безопасной. Это понятно. Вопрос, как это сделать, то есть вопрос даже тут не про танки, а про политическое лицо какое-то на Украине.
Ну, знаете, даже политический лидер, ориентированный на Россию, на территорию Украины, для нас не выход. Как-то не печально, или может хорошо, но для нас не выход вообще Украина в виде государства. А смысл в этом какой, собственно говоря? Какой смысл в существовании государства Украина? Если там, ну хорошо, там будет какой-нибудь лидер, ориентированный на Россию. Мы сейчас видим, повылазили некоторые там, ну, депутаты, которые не, вот вчера они сидели в Верховной Раде, сейчас он там изображает из себя такого верующего. Называть фамилию не
называть. Да не называйте, ну, ладно. Да, он, все вот недавно, про дружку знают.
Нет, я имею в виду там, ну, Дмитрук есть такой персонаж. Да. Ну, пусть меня простит там товарищ, который вот там слушает. Но вот это ж не гарантия того, что через полгода, год, когда там немножко оклемается, а туда придут опять какие-нибудь там соросовские структуры, начнут независимые Украины рассказывать о том, что какие они там бедные,
факельные
несчастные.
Факельные шествия возобновятся.
Факельные шествия. Просто... Смысла существования Украины нет. Есть территория историческая, которая жила в одном составе с великим государством, в империи, там, при царях. Там.
И в этом, опять же, разница наших подходов, потому что для нас в нашей системе координат Украины это отколовшееся государство, искусственно созданное, а для всех остальных Украина это просто... часть как бы Евразии, просто государство на территории Евразии. Схематично, абсолютно обозначенное, и поэтому там вот и схема, так, примитивная схема, а одни, значит, начали военную операцию, чтобы. Но удивительно, таких вопросов, кстати, вот там у западников тех же самых на Ближнем Востоке не возникает, но это другое. Это другое совершенно. И здесь история в следующем. Что мы считаем для нас, например, что мы считаем для нас идеалом в плане того, что из себя представляет вот эта территория. Потому что мы пытаемся провернуть военным ли путем, политическим ли путем, восстановить ситуацию, которая была после Второй мировой, когда никто ни с кем на территории Европы там не воевал на протяжении нескольких десятков лет. Или мы понимаем, что это было скорее какое-то исключение в истории человечества, в истории Европы. И все равно мы приходим в новую эпоху, когда все со всеми понемножечку ведут какие-нибудь вот эти вот имеют ограниченные конфликты, и нам с этим жить. Как вы видите?
Да, все-таки, ну, Украина уникальная территория. Даже можно не говорить, там могут быть там войны где-нибудь в Европе, да, были там, в Сербии же недавно было там, на территории Югославии бывшей. А Украина сама по себе территория уникальная, за которой идет борьба на протяжении веков. Ну, и раньше наши недруги там пытались, кто там выстраивал это от моря до моря, там Пилсудский с своим там, прометеизмом, там еще были различные проекты. Ну, потому что это уникальное географическое положение у этой территории с выходом к морю, между Западом и Востоком, как бы там ни было, так вот сердцевина, Хардланда. То есть, да, за нее идет борьба. Да. Ну, кстати, и Путин, а и, ну, есть и другие украинские политики, там тот же Медведчук, который говорит, нам важно людей спасти. И Путин говорит, речь не о территориях, речь о, ну, в принципе,
прежде всего, люди безопасности.
О безопасности, конечно. Да. Ну, и в любом случае, Россия имеет основания исторические, моральные, какие угодно, на то, чтобы эта территория, ну, точно была в орбите России, в зоне ее влияния. Даже при самом лучшем раскладе, угу, если бы удалось, ну, пофантазируем, освободить всю территорию достаточно быстро, я думаю, все равно бы ее не включали бы всю, в состав Российской Федерации. Есть области...
Западные как, области, там что, ну, с ними делать?
Западные области, да, потому что, как мне с той стороны говорят, уже можно ковру бомбардировки, потому что нас уже не осталось. Я говорю, да нет, ну, как бы, знаете, у людей пессимизм все-таки развивается, угу, потому что, ну, пропаганда бьет по мозгам, и люди вслух стараются много чего не говорить.
Удивительным образом, вот вопрос пропаганды тоже. Каким образом удается Украине и, наверное, западным странам купировать вопросы, которые все равно возникнут в плане, если вы боретесь за демократию, хорошо, если вы представляете, что вы более демократичны, более свободные, более какие-то правильные и добрые, нежели Российская Федерация. Почему репрессивные законы, отсутствие свободы слова, ловля людей на улице, мужчин, без суда и следствия отправления на фронт и прочее, прочее, эти вопросы как будто бы они вот, они задвигаются, хотя это раньше было в том числе инструментом или рассматривалось, скорее всего, если бы даже у нас намек на это был, инструментом, mm-hmm, давления на Россию и представлением о том, посмотрите, какое страшное недемократическое государство. А получилось, как все в антиутопиях Оруэлла.
Удивительно, как меняется действительно мир.
Да?
За,
да,
за те вещи, которые они сейчас творят, как бы они в Россию осуждали бы. Это же просто вот мы можем посмотреть на те же выборы в Румынии. Ну, кстати, там, ладно, там это отдельная тема. Свился так быстро этот кандидат, ну, видать. Тоже что-то там договорились.
Сказали. Сказали, да, 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 наверное.
Все-таки,
да. Хочешь жить?
Да. Ну, на Украине творится беззаконие, они ничего не замечают, но им себе позволяют это, потому что у них есть цели, есть задачи, и они не видят препятствий. Им плевать на то, то что скажут. Тем более, а кто им скажет? Ну, если там всякие, ну, да, суды по правам человека, там международные уголовные, все остальное, это же их структуры, которые они сами изобретали. Международный арбитраж даже там по экономическим вопросам. Угу. Это все ангажированные структуры. ОБСЕ, это вообще работало как...
Но мы же верили им.
Подразделение разведки.
Мы на самом деле им верили.
Ну, мы верили, да, конечно. Проверили. Да. Особенно в начале 90-х, когда думали, ну все, это мирное, peaceful coexistence на свете. Нам рассказывали очень долго, что все заинтересованы в мире. Им, mm-hmm, тоже интересна богатая Россия, потому что будет богатый рынок сбыт и все остальное. Но оказалось, все не так. И вот то, что мы видим сейчас, да, вот они проявляют свою суть паразитов, сатанистов, которым нужна свежая кровь. И они считают, что они могут у нас попить.
Мария Захарова тут говорит, что украинская сторона постоянно меняла свою позицию во время переговоров в Стамбуле. Посмотрите, какое количество менял свою позицию киевский режим. Даже по стамбульским переговорам было видно. Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье. Так постоянно, сказала она, на полях Петербургского международного юридического форума, говорит Захарова. Итак, Россия в переговорах с Украиной четко следует позиции Путина, обозначенная так, четко артикулирована президентом 14 июня 2024 года. Посмотрите, насколько системно, принципиально, логично действует наша страна в русле этих установок. А эта логика, она может все-таки переломить ход действий, потому что страна действует нелогично, экспрессивно, понятно, эмоционально, но у них тоже есть какое-то видение. Мы придерживаемся строгих правил, логики, юридической преемственности, скорее всего, следованию международным нормам, законам, уставам. Кто кого заборет, как вы думаете, как это работает?
Просто Россия сейчас в таком положении находится, когда отступать все-таки некуда. И уже есть...
Да никто не собирается.
И не собирается, слава богу. Да, никто не собирается отступать, просто, угу, есть положения, которых отменить невозможно, которых никто не собирается, ну, сдавать. Это действительно это обеспечение безопасности, и на все вот эти уловки, там, по перемирии, по поводу чего-то еще, уже никто не идет. Может быть, вот то, что там Путин неоднократно вспоминал, потому что, ну, вот нас обманули, били вокруг пальца, возможно... Зачастую это было, так сказать, пущено на самотек, но не на самотек, а для того, чтобы вот сейчас мы могли совершенно с чистой совестью аргументированно предложить: смотрите, ребят, вот сколько вы нам морочили голову, сколько вы нас дурили, откровенно, потом признавались, когда мы, ну, действительно, мы думали, ну, как же так, ну, не может же канцлер в наглую совершенно, там, или президент Франции, ну, оказалось, могут, но если вы можете себе такое позволить, то мы просто делаем свое дело, вот и все. И никто не собирается останавливать боевые действия, даже если бы начались какие-то там переговоры. Ну, пусть себе идут отдельно, а боевые действия продолжаются. И было очень приятно услышать, когда после окончания того пасхального перемирия, там еще кого-то, с ночи начинались там сообщения о том, что стая гераней полетела по разным городам Украины. Ну, вот, думаешь, ну, слава
Богу. А на это вообще обращать внимание, как вы думаете, то, что вот Украина у нас, наша страна уже была подсчитана, что сколько раз она нарушала перемирие. Это что-то значит для той страны, которой говорит, надо положить конец кровопролитию?
Ну, это уже, опять-таки, это их дело. Вы можете не обращать внимания, да? Можете обращать внимание. Но мы делаем свое дело. Мы продолжаем свой процесс. И да, может быть, не так быстро идет продвижение, но оно идет. И сейчас вот все равно качество переходит, количество переходит в качество. И сегодня там сообщение о том, что выходим на оперативный простор, где далеко уже не видать опорных пунктов ВСУ. Ну, как бы, в любом случае, знаете, точно уж никакого шапка закидательства, 100%, потому что, когда говорят, да мы там перемелем, там все, там технику поставят, это должны кто-то делать. Вот кто сидит в окопе, знаете, я думаю, что им как бы не до того, чтобы там говорить, а мы там все пережуем. Тем более мы в ожидании поставок Абрамсов из Австралии и новой техники там тоже от европейцев. Так что процесс не заканчивается. Как-то не грустно констатировать, они все равно намерены пока еще вести войну.
А, так, здесь были вопросы от наших слушателей. Есть заявление, кстати, по ТАСС читаю. Заявление, причем депутата Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, который внесен в список террористов и экстремистов у нас. И он говорит, что Зеленский превратил Украину в концентрационный лагерь. Мобилизацию сорвал Верховный комиссар Украины Зеленский. Он превратил страну в концлагерь. А ТЦК убивает людей, которые просто идут по улице. По мнению Гончаренко, речи ни о каком украинском государстве идти не может, когда людей бьют, калечат, ловят. Это о концлагере. Ну, его тоже скоро посадят, наверное. Или отправят на ЛБС.
Нет, так и правильно сделают. Если его даже повесят на Майдан, я не возражал. Не надо воспринимать уже слова Гончаренко как, ой, боже, это мое проявление какого-то там разума. Нет. Просто это человек Порошенко, идет внутривидовая борьба за выживание. И они
поэтому
делают удовольствием...
такие заявления, чтобы Зеленского...
Да.
Там...
Если бы они были на месте Зеленского, Порошенко вот с такими вот шакалами, как Гончаренко, они бы делали бы то же самое. Вспомним того же Гончаренко, который фотографировался на фоне сожженных людей,
конечно,
в Одессе.
Конечно.
Это
вот
тот же кадр, да.
Но все равно встает вопрос... Кто бы какие сейчас сигналы не подавал, кто бы какими надеждами себя не тешил, а что подписывать и с кем? Вообще не представляется.
До момента подписания еще как до Китая пешком. Потому что есть предварительные условия, которые говорила российская делегация. Подписание о каких-то мирных разговорах можно будет вести речь только тогда, когда ВСУ остановит боевые, они остановят. Они получат приказ выйти из четырех областей, когда они примут изменения там, в законодательстве. Ну, вот значит, что времени еще много.
Слушатель как раз говорит, а почему так долго? Казалось, Трамп придет, и это наша палочка-выручалочка. Украина ему надоест, Нобелевскую премию мира захочет, и все у нас, что называется, получится. А здесь кажется, что это еще на годы.
Так не может Украина надоесть. Ну, вот сейчас Трамп формально получил то, чего хотел, но это же не значит, что она ему надоела. То есть он получил свой актив. И как он скажет, ну, все, как мешок этого воздушного...
Мешок сбросить воздушного шара.
Да, да, да. Ну, никто не будет сбрасывать. Это, тем более Трамп всегда говорит очень расплывчато так, чтобы можно было потом шаг вперед, два шага назад сделать.
А может быть, Трампу не нужна стабильная Европа?
Ему, ну, Украина отличный, скажем так, инструмент
что
для борьбы с Европой. Да, и топить ее дальше можно под предлогом антироссийских санкций. Трамп не вводит, может быть, новые, но от старых он не отказывается, он их продолжает. Но да, это для того, чтобы не накликать на себя беду, чтобы там оппозиция его не обвиняла в сотрудничестве с Кремлем и так далее. Но не могут Соединенные Штаты сказать, что нас это не интересует. Да, у них есть проблемы в Тайване, там, на Ближнем Востоке, с Ираном, но у них много чего есть, каких проблем, но в данном случае мне очень сложно представить, чтобы американцы просто сказали, ну, знаете, ой, не получилось, мы уходим.
А то, что сейчас тоже пресса пишет, что Трамп грозит России какими-то сокрушительными санкциями, да. Обычно это все выходит накануне каких-то консультаций, каких-то контактов и переговоров, что вот шантаж, угроза, манипуляции, их методы.
Ну, вот это огорчает, конечно. Ну, если мы так эмоционально будем реагировать на это все, как бы все равно это огорчает, потому что, ну, мы что, вот, как слушатель говорит, мы-то думали, Трамп наш,
да.
А он же бессовестный, ведет себя как будто какой-то Украина. Ну, угрожать России, ну, давно было пора уже понять, что угрожать бессмысленно и некрасиво.
Александр Дубчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Да. Далее новости. Юрий Буткин, до завтра, с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.